Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
В виде огромной круглой массы покачивался чуть заметно во тьме воздушный шар, напоминавший собою издали голову в Руслане и Людмиле. Он напоминал собою по цвету и форме огромный желтый бычий пузырь, оплетенный веревочной сетью. Вокруг шара густое кольцо народа. Группами зрители расположились по пригоркам и на поляне, разместясь на скамьях и стульях, которые то и дело вазами подвозили из города и слобод. Публика была, видимо, невесела, молчалива. Особенно удрученное состояние духа замечалось между крестьянами и клинскими мещанами. Многие из них накануне исповедовались в грехах, надели чистое белье и приготовились к смерти, ожидая светопреставления или землетрясения. Все молчало. Оживлял сцену лишь бегавший с прибаутками торговец трубками для наблюдения затмения, появляющийся всюду и кричащий:
«Покупайте, господа, торопитесь! Затмение будет через минуту!»
Было 6 часов утра, ждали профессора Менделеева.
Дмитрий Менделеев известен прежде всего как создатель периодической системы элементов. Но личность ученого окутана огромным количеством легенд. Правда ли, что он изобрел водку и воровал у французов секрет пороха? Но прежде чем перейти к этим историям, начнем с события, о котором мало кто знает. Как Дмитрий Менделеев, рискуя жизнью во время солнечного затмения, совершил полет на воздушном шаре. Когда люди боялись, что в день затмения случится конец света, а сам ученый опасался, что крестьяне примут его за черта. Представьте, 1887 год. Весь научный мир с волнением ожидал полного затмения Солнца 7 августа. Примерно за неделю до этого в усадьбу Менделеева-Баблова, недалеко от подмосковного города Клин, пришла телеграмма. Дело в том, что Менделеев уделял особое внимание изучению высших слоев атмосферы, понимая, что именно там формируется погода, и даже первым выдвинул идею стратостата — воздушного шара с герметически закрывающейся гондолой. В телеграмме Императорское русское техническое общество извещало ученого, что в Клину будет снаряжен воздушный шар, чтобы Менделеев в случае желания мог лично воспользоваться поднятием шара для научных наблюдений. Ученому тогда было 53 года. Рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг «Подмосковье с Михаилом Жебраком» и «Пешком по Подмосковью» Михаил Жебрак.
Ждали затмения, и из Клина должен был взлетать военный воздушный шар. Про Менделеева дотошные ученые, которые любят цифры во всем, они посчитали, что для нас Менделеев химик. Ну, Менделеев кто? Химик. А только 9% работ Менделеева посвящены химии. Гораздо больше посвящены физике, гораздо больше посвящены различным технологическим процессам, ну, связанным там с переработкой, транспортировкой нефти, например, ну, с разными вопросами. Есть и геофизика, и экономика, и сыроварение. Поэтому он охотно согласился, приехал на место.
Люди, желавшие посмотреть на запуск шара, брали с боем места на поездах, которые ехали в Клин. Там же ехал и писатель Владимир Гелеровский. Не было места даже прилечь, пришлось целую ночь не спать. Утро выдалось пасмурным, накрапывал дождь. Вокруг шара образовалось многолюдное кольцо любопытных. Ждали Менделеева. Дальше со слов Гелеровского.
В 6 часов 25 минут раздались аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, с проседью и длинной бородой, человек, с симпатичным, располагающим лицом. Это и был профессор. Он одет в широкополой шляпе, длинном, подпоясанном драповом коричневом пальто, в охотничьих сапогах. Шар так и рвался под ветром.
Погода была, как сейчас бы сказали, нелетная. Не знаю, было ли такое тогда слово. Было пасмурно. И помимо того, что наблюдения затруднялись такую погоду, оказалось, что шар не может поднять двух человек. Был офицер, который должен был быть пилотом. Менделеев сказал, что важнее, чтобы полетел я. Его статский чин соответствовал к этому времени генеральскому. И я думаю, Менделеев умел как-то придать голосу такую начальственную нотку. Хотя такой же штатский человек, в верхах потрепавшийся уже. И так иногда он умел его так поставить на место. Поэтому офицер быстро ему показал, как действует горелка на горячем воздухе. Полет осуществлялся. Менделеев на земле попробовал, сел один в кабину и полетел.
Не более минуты шар был виден. Полное затмение наступило вдруг. И неожиданный полет Менделеева одного, без управителя шаром, и исчезновение шара в темноте, и мрак, моментально охвативший землю, удручающе подействовали на всех. Как-то жутко стало. С несколькими дамами сделалось дурно.
Тревога еще больше усилилась, когда в Клину была получена посланная кем-то невразумительная телеграмма. Шар видели, Менделеева нет.
Менделеев потом, когда его спрашивали, не страшно было лететь, он усмехнулся и сказал: «Лететь было не страшно, было страшно приземляться. Я боялся, что крестьяне примут меня за черта и наломают мне бока». Вот в одном из советских фильмов летчик садится на трофейном мистершмитте, в наше местоположение подбитый. Ему, естественно, накостыляли пехотинцы, пока он с матом не ответил им тоже в зубы, и тогда не поняли, что свой. Вот, ну, Менделеев, не знаю, мог так или нет, но вот он приземлился. Колязином пролетел довольно много, сделал какие-то наблюдения. Понятно, приборов с ним особо не было, но тем не менее то, что на высоте две версты он слышит лай собак, мычание коров, это, конечно, то, что соответствует то, что звуковая волна поднимается и попадает в определенные слои воздуха и очень хорошо передается. Ну, сейчас это все объясняют легко, но тогда это для Менделеева было внове. Это не какие-то эксперименты, но не тем не менее это новый опыт, который способствовал в том числе и развитию науки. Но главное, это скорее для него был новый психологический опыт – путешествие на воздушном шаре.
Только Менделеев выбрался из корзины, как перед ним появился сельский староста. Глядя с подозрением, он сказал, что «за пузырем присмотрят». И вдруг угрожающе закричал: «Да и тебя побережем! Ты кто такой?» Местным крестьянам удалось его угомонить. По соседним деревням потом бабы любили рассказывать, как Дмитрий Иванович на пузыре летал и эту самую небу проломил. За это вот его химиком и сделали. Менделеев – ученый, к которому прилипло максимальное количество легенд. Часто они опираются на реальные факты, но обрастают небылицами. Например, о том, что именно он придумал формулу русской водки.
Про водку, наверное, все знают, что он занимался для акцизного ведомства определением процентного соотношения спирта с водой. Ну, там разные же напитки они продавали, разные стадии, да, разбавления спирта исследовали. Так что он делал такую практическую работу. А параллельно он сделал, по-моему, это его докторская была диссертация, он сделал, ну, серьезную научную работу, в которой он исследовал разные соотношения воды и спирта и дошел, по-моему, до 70 градусов. Ну, то есть это была абсолютно научная работа, последовательная очень. И он совершенно не остановился на 40 градусах, не налил себе в этот момент, не сказал: «О, вот это самое вкусное». Нет, естественно. Вот. Он исследовал весь спектр, и совершенно, с одной стороны, часть работы была сделана как практическая для удельного ведомства, которое занималось производством, продажей, да, и контролем качества спиртовой продукции. А с другой стороны, это была сугубо научная работа, которая исследовала вообще же, ну, спиртовые растворы. Вот, поэтому про водку у него нет ни слова, сам он не пил красное вино иногда, вот, но, в принципе, человек был не пьющий.
Еще одна легенда о том, как Менделеев, почти как разведчик, выведал у французов секрет пороха.
О том, что Менделеев воровал порох. И это фантастика. Менделеева, морское ведомство, попросило усовершенствовать русское пороховое дело, которое, естественно, существовало на протяжении уже столетий. Он согласился, но тут же сказал, что начинать надо с хорошей, серьезной командировки на пороховые производства Англии и Франции. И родилась легенда, что ученый-разведчик поселился где-то во Франции, и тайком сын квартирной хозяйки носил ему патроны со стрельбища. А потом Менделеев взял справочник железнодорожный, вычислил оттуда грузы, которые шли на французский пороховой завод, и по соотношению, по пропорциям этих грузов, он выяснил, какие же пропорции веществ входят в формулу пороха.
В реальности же все было иначе.
Менделеев поехал в командировку с двумя крупными чиновниками, но они же и ученые, представителями порохового дела в России. Его приглашали в лабораторию, он всемирно известный ученый. А формула была напечатана вообще во всех научных журналах. Правда, действительно, когда он попросил образцы пороха, то ученые так смутились и сказали, что ему надо обратиться к военному министру Франции. Он обратился, и тот сказал отпустить, но так как он привез с собой 2 грамма пороха, ну, я могу тоже придумать легенду. Я думаю, что военный министр, генерал, наверное, он не очень понимал в химии, поэтому он решил, что надо отпустить мало. Ну, дайте ему 2 грамма. Ну, что он с 2 граммами сделает? Главное, чтобы в нас не стрелял этими 2 граммами. Вот. Он приехал с образцом пороха, все зная, все понимая. Мы в этот момент выпускали порох на Охтинском заводе по французской технологии. И за 2 года он изобрел свой порох. У него была задача не украсть. У него была задача, он блестящий технолог, помимо того, что физик, химик, географ. У него была задача сделать производство пороха более безопасным. Тут периодически взорвалось, горело, ну, такое производство. И еще он хотел улучшить порох, потому что французский долго не хранился. Ну, что такое долго, я не скажу, я не специалист. Вот. А английский был негоден для стрельбы из больших орудий. Поэтому через 2 года он изобрел пироколодий, свой вариант бездымного пороха, который он считал лучше, ну, по ряду показателей, чем французский, английский, чем другие образцы. Но дальше ученый может изобрести, а внедряют чиновники. И его пироколодий оказался невостребован. Мы продолжали выпускать порох по французской технологии, а пироколодий запатентовали в США через 5 лет после изобретения его Менделеева. Вот здесь, может быть, они и секрет украли. Не могу вам сказать. За Менделеева все-таки. У него все задокументировано. Письма, документы, отчеты. Все известно. Что там делали американцы, не могу сказать. Но, как пишут, во время Первой мировой войны нам своего пороха не хватало, и поэтому мы покупали у американцев в США именно пироколодий, когда-то изобретенный Менделеевым. Вот такая смешная легенда.
Какая-то мистика.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Выпуск подготовила Наталья Шашина. Голоса эпизода Наталья Шашина, Артем Бухтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox, SoundStream или Яндекс.Музыки. Комментируйте и делитесь с друзьями.